Городской наблюдатель.
Доброе утро, в студии ведущая Ирина Озерская. Мы продолжаем наше радиопутешествие вдоль рек и каналов Санкт-Петербурга. Напомню, что прошлую программу мы завершили на скамеечке в Румянцевском или Соловьевском садике, что на Васильевском острове. Проводит для нас эту радиоэкскурсию писатель, краевед, поэт и экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я забыл сказать, ведь эти Соловьевы даже у меня в родстве состоят, хотя не совсем прямом, но да, эти Соловьёвы мне немножко родственники, в честь которых Соловьёвский садик получил свое название.
То есть это вот прям по бумагам вы узнавали, да?
Да, среди моих родственников были такие царскосельские купцы Ешумовы, которые вот были в родстве уже с Соловьёвыми.
Ну что ж, это приятное родство, я думаю, тем более для такого интересующегося историей краеведа, как вы.
Ну, по крайней мере, это достаточно забавно, да. А поговорим мы с вами сегодня вот о чем, друзья мои. Ведь университет далеко не единственное учебное заведение, характерное для Васильевского острова. И нам предстоит вспомнить еще о нескольких, и в первую очередь об одном из старейших, об Академии художеств, которой мы с вами и подошли потихонечку. 18 век недаром называют эпохой просвещения. В это время появляется такая глобальная идея создания нового человека. И именно с этой идеей связано появление очень многих учебных заведений, таких как все эти многочисленные институты благородных девиц, лицеи уже в начале 19 века, ну и Академия художеств тоже с этим связана. Очень интересно, что многие из этих заведений были заведениями закрытого типа. Почему? Да потому что считалось, что окружающая среда и в первую очередь родственники могут испортить образование, которое может и должен получить молодой человек или девушка в таком учебном заведении. Для молодого человека или девушки создавались все условия для того, чтобы они прониклись произведениями искусства, всеми идеями благородными, великолепными. А что же такое, если они попадут к родным? Сейчас их развратят, научат какой-нибудь гадости. Поэтому и старались как можно больше ограничить общение обучающихся с родными и близкими. Помните, как лицеистов Александра Сергеевича Пушкина не отпускали домой даже на каникулы? Не дай бог.
Испортят.
Испортят. Пойдут прахом все усилия этих великолепных учителей, которых специально подбирало государство для того, чтобы создать новых граждан. Вот такие были идеи в те времена. Вот при помощи таких идей создавалась и Академия художеств. Но давайте начнем по порядку. Все началось со времен Елизаветы Петровны и ее фаворита Ивана Ивановича Шувалова. Это был очень образованный человек, который поддерживал дружеские отношения с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Многие считают, что именно Ломоносов и внушил Шувалову эту идею основать университет в Москве и Академию художеств. А Шувалов уже Елизавете Петровне обо всем этом докладывал. И Елизавета говорила: «Ах, как здорово, давайте и у нас, как в Европе, будут такие замечательные учебные учреждения». Поначалу Академия художеств была организована в качестве отделения при Московском университете, открытом Иваном Ивановичем в Москве. Но вот что оказалось. Оказалось, что все эти преподаватели, которых приглашали в Европе в Москву, ехать не хотят. Они считали, что это далеко, почти в Сибири. Они хотели работать в столице. А столицей был тогда все-таки уже Петербург. И поэтому неожиданно Иван Иванович оказался перед проблемой. Его талантливых московских учеников некому учить. И ему приходится, оставив университет в Москве, вот эту академию переводить в Петербург. Но поскольку поначалу не было специального здания, он поселил этих учеников поначалу просто у себя во дворце, на Итальянской улице. Вот это дворец Ивана Ивановича Шувалова и превратился в результате в первую академию художеств Петербурга. А Иван Иванович стал первым ее президентом и оставался до смерти Елизаветы Петровны. Но когда к власти пришла новая императрица, ей совсем не интересно было, что Академией художеств руководит неизвестно кто. И она назначила нового президента, своего близкого друга Бецкого, который в екатерининское время окажется, так сказать, главным человеком по образованию. Правда, его любимыми учебными заведениями будут всякого рода сиротские дома, институты благородных девиц, так что Академия художеств для него будет таким нелюбимым, можно сказать, детищем.
А почему именно сиротские дома?
Ну, вот такая у него была идея, да, вот спасти человека с самого нуля. Вот когда женщина родила ребенка неизвестно от кого и не может его воспитывать сама, она могла его принести, положить в специальный ящичек, и его государство уже за собственный счет вот из него этого нового человека и воспитывало. Такова была идея. Он сразу получал свободу, он не был уже никаким крепостным. Вот и считалось, что вот из этих самых подкидышей должны новые люди и появиться. На самом деле с Академией художеств почти так же получалось. Шувалова Екатерина отправила в Европу, пусть там покупает произведения искусства для нее. Ну, такая очень почетная отставка. Ну, хорошо, еще не в Сибирь, конечно. Ну, и назначила президентом Академии художеств Бецкого. И одновременно началось и строительство специализированного здания для Академии художеств. Для этого из Европы пригласили архитектора. Это был француз по происхождению Вален де Ламут, который несколько интересных проектов в России конца 18 века реализует. Работал он в стиле переходном от барокко к классицизму, так можно сказать. Это такой еще достаточно мягкий классицизм. Ну, посмотрим вот на здание Академии художеств. Это такие колоннады достаточно богатые по своей архитектуре. Здесь нет еще такой ампирной строгости, которая появляется уже позже в эпоху, скажем, Росси или Стасова. Приятный, мягкий достаточно стиль. И вот в этом-то стиле и спроектирует Вален де Ламут здание Академии художеств. Строительством будет заниматься не он сам, а русский по происхождению архитектор Кокоринов, один из учеников Савы Чувакинского, который начинал еще тоже в рамках барокко, но будет продолжать развивать эту классическую тенденцию в российской архитектуре.
А что было на месте Академии до строительства?
Как это ни странно, считается, что чуть ли не сам Петр I – это самое место, где впоследствии будет располагаться Академия художеств, для нее предопределил. Петр ведь хотел организовать Академию художеств, но было ему не до того, у него были другие приоритеты, так скажем, и при Петре и его ближайших преемниках Академия так и не возникла. Да, стояли там какие-то дома, но такого же чего-то особенно интересного, солидного не было построено на этом месте, его как бы берегли для Академии. И вот действительно, где-то в 1764 году было заложено это здание, заложено строительством церкви, которая должна была входить в состав Академии художеств. Сама Академия строилась на протяжении нескольких лет. Строилась она с 1764 по 1788 год. Там было несколько вариантов проектов у Вален де Ламута. Ну, в конце концов, был выбран такой не самый дорогой, но достаточно приятный на вид. У меня нет точных сведений, был ли Вален де Ламут масоном, но несколько явных признаков свидетельствуют на том, что какие-то масонские идеи при этом были им в проект заложены. Ну, сами подумайте, здание выстроено в форме квадрата, в который вписан круг. А круг – это как проекция шара, так скажем, самая масонская из всех плоских фигур. Ну, не будем сейчас уклоняться в такие элементы масонской идеологии. Для нас с вами важно, что действительно было построено такое достаточно интересное по форме здание, которое представляет собой круг, вписанный в квадрат. Действительно, внутренний двор Академии художеств представляет собой такой идеальный круг. Несколько разных фигур в этом круге располагалось разное время. Сейчас там центральное место занимает фигура Ивана Ивановича Шувалова. Это знаете, чей подарок? Подарок Зураба Церетели. Его скульптура. Но для Петербурга он подбирает не самые грандиозные. Понимает все-таки, что у нас такие колоссы не впишутся в петербургскую архитектуру. Ведь Зураб Церетели у нас сейчас президент Российской Академии Художеств. И вот он такой своему петербургскому филиалу сделал подарок. Отказаться, как вы понимаете, было невозможно. Фасад здания Академии украшают фигуры Геракла и Флора Форнезе. Это грандиозные фигуры Геракла и Флоры, которые символизируют силу мужскую и силу женскую. Геракл держит в руках атрибуты, связанные с его подвигами. Флора изображена, как ей положено, в венке из цветов, как богиня плодородия и растительности. Кроме того, Флору изображают всегда беременной. Ну и еще одна фигура, о которой нужно сказать, это фигура богини Минервы. Она же, собственно, Афина, которая венчает главный купол Академии. Таким образом, получается, что как бы мудрость венчает художество. Украшено центральный фасад такой чередой полуколонн в духе мягкого классицизма. Главная идея заключалась в том, чтобы, с одной стороны, превратить Академию в место, где готовят будущих художников, архитекторов и скульпторов, а с другой стороны, воспитывают вот этих самых новых людей, о которых мы с вами начали говорить. Причем поначалу в состав Академии входило так называемое училище, в котором учили совсем маленьких детей на протяжении 9 лет, перед тем, как они, собственно, получали уже художественное образование. Но о том, как проходил процесс, мы поговорим, наверное, уже в следующий раз.
Да, к сожалению, время наше в эфире подошло к концу. Напомню, что рассказывал нам сегодня об Академии художеств писатель, краевед, поэт и экскурсовод Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам за внимание, дорогие друзья.
С вами была ведущая Ирина Озерская. И до новых встреч на Васильевском острове. Всем удачи.
Городской наблюдатель.